Летом 1654 года он опять отправился в Шенгал за хлебом и бежал 3 дня вверх по реке благополучно, но 6 июня встретил багдойскую большую силу ратную со всяким огненным стройным боем, конную и струговую. Несмотря на пушечную пальбу багдойцев по русским судам, казаки выбили неприятеля из стругов на берег. Но на берегу багдойцы стали в крепком месте и начали драться из-за валов. Русские приступили было к этим укреплениям, но были отбиты и принуждены были без хлеба выплывать на Амур и бежать вверх по великой реке. Пленники рассказали печальные вести. Багдойский царь послал 3000 войска, велел ему 3 года стоять на устье Шенгала в Амур, не пускать русских людей. По Амуру хлеба достать было негде, потому что тот же багдойский царь запретил прибрежным иноземцам сеять хлеб и велел всем им переселиться поближе к себе на реку Наун, берущую исток к югу от Амура. Уйдя из Шенгала, Степанов укрепился на устье реки Камары, впадающей в Амур с юга. Но 13 марта 1655 года 10 000 багдойского войска явилось под острожком и начало пускать огненные заряды на стрелах, чтобы зажечь острожек. А 24 марта пошли на приступ со всех 4 сторон. Везли телеги, на телегах щиты деревянные, обитые кожей, везли лестницы, на одном конце которых были колеса, а на другом гвозди железные и палки. Везли дрова, смолу, солому, багры железные и всякие преступные мудрости. Но приступ был отбит, и преступные мудрости попались в руки казакам. После этой неудачи багдойцы оставались под острожком до 4 апреля. Били по нем из пушек день и ночь, но, видя, что ничего сделать нельзя, ушли. Это поражение китайского войска под Камарским острожком очистило Степанову Амур и Шенгал, куда он опять стал пробираться за хлебом. Но в 1656 году пришел указ багдойского царя свести всех дучеров с Амура и Шенгала. Степанов пришел было за ясаком и за хлебом и не нашел никого и ничего. «Теперь, — писал Степанов в Якутск, — все войски оголодали и оскудали, питаемся травою и кореньем и ждем государева указа». Сильные препятствия, встреченные русскими людьми со стороны багдойских людей, заставляли попытаться, нельзя ли войти в мирные сношения с могущественным царем багдойским. В 1654 году в первый раз отправлен был из Тобольска в Китай сын боярский Федор Байков для присматривания в торгах и товарах и в прочих тамошних поведениях. От реки Иртыша, от впадения в нее Белых вод до Китайского царства, шел Байков калмыками и монголами. Все меж камня, гор, землею, которая кормом и водою скудна. Китайскую землею до первого китайского города Ко-Ко-Ко-Тана шел 2 месяца. Между монгольскими тайшами простои бывали дней по 10, недели по 2, по 3 и по месяцу для кормов и безводных мест. От первого города Ко-Ко-Ко-Тана до заставного города Капки ходу 12 дней. Между этими городами живут мугальские тайши и кочевые, служат китайскому царю. Из Капки посол пошел к царю в город Канбалык, Пекин, на своих лошадях и верблюдах. Корму и подвод не дали. Шел 7 дней и на этой дороге видел 18 городов, города кирпичные, а иные – глиняные. Через реки поделаны мосты из дикого камня – очень затейливо. Канбалыка Байков достиг только в марте 1656 года. В полверсти от города посла встретили 2 царских ближних людей и почивали чаем, вареным с маслом и молоком. Посол отказался пить, потому что был великий пост. «По крайней мере, возьми чашку», — сказали ближние люди. Посол взял чашку и, подержав, отдал назад. Посла поставили в доме, в котором было всего две комнаты, потом перевели в другой, более обширный. На другой день приехали царевы ближние люди и сказали, что царь Богда велел взять у него подарки, присланные ему государем. «Везде такой обычай», — сказал Байков, — «что посол сам подает государю любительную грамоту и потом уже подарки». «У вашего государя такой чин, а у нашего свой», — отвечали ближние люди. «Царь царю ни в чем не указывает». И взяли силою подарки. Через день после этого ближние люди прислали сказать послу, чтобы с царскую грамоту ехал к ним в приказ. Байков отказал. «Прислан я к царю Богде, а не к приказным ближним людям. Царь тебя велит казнить за то, что ты его указа не слушаешь», — велели сказать ближние люди. «Хотя бы царь велел по составам меня разнять, а все же в приказ не пойду, и государевой грамоты вам не отдам», — отвечал Байков. В знак царского гнева за это упрямство послу возвратили подарки, и этим все дело кончилось. Байков возвратился только с рассказами об удивительной стране, впервые виденной русским человеком. Видя, что посольство принято нелюбовно, царь не делал второй попытки. Враждебные действия со стороны китайцев не прекращались. В 1658 году, 30 июня, китайское войско на 47 бусах напало на Ануфрия Степанова, плывшего по Амуру ниже Шенгала. Русские потерпели совершенное поражение. Степанов погиб вместе с 270 казаками. 227 человек спаслось берегом и на одном судне. Но государева ясачная соболиная казна досталась в руки китайцам. Казачьи походы на Амур из Якутска кончились несчастно. Но еще задолго до гибели Степанова сделано было распоряжение укрепиться на Шилке и верхних частях Амура и оттуда уже действовать по возможности далее вниз по Великой реке. С этой целью енисейский воевода Афанасий Пашков возобновил покинутые городки – Нерчинск при устье реки Нерчи в Шилку и Албазин на Амуре. И здесь не обошлось без столкновений с китайцами. Албазинские казаки стали брать ясак с народцев, которых Багдыхан считал своими подданными, и некоторые из иноземцев, недовольные китайцами, переходили в русское подданство. В 1667 году пришел из китайских владений в Нерчинск под государеву высокую руку тунгусский князек Гантимир с детьми и братьями и улусными людьми, всего 40 человек, обещаясь платить ясак по 3 соболя с человека. Гантимир ушел с досады, что проиграл тяжбу по несправедливости китайского суда. Правитель китайский, живший на Шенгале, проведал, куда ушел Гантимир. И в 1670 году прислал грамоту нерчинскому воеводе Аршинскому. «Вы бы послали к нам послов своих, чтобы нам переговорить с очей на очи, из которого мужика брать ясак по соболю или по два. За это нам с великим государем ссориться не для чего». Но вы подумайте, кто платит великому государю ясак и сбежит, то разве вы не ищете его по 10, по 20 и по 100 лет? Аршинский отправил 4 казаков прямо в Пекин к Багдыхану с предложением беспрепятственной торговли между обоими государствами и союза. Казаки возвратились в Нерчинск, очень довольные приемом, и привезли грамоту Багдыханову к царю. «Были мои промышленные люди на Шилке реке, и, возвратясь, сказали мне, по Шилке в Албазине живут русские люди и воюют наших украинных людей. Я, Багдыхан, хотел послать на русских людей войною. И мне сказали, что там живут твои, великого государя, люди. Я воевать не велел, а послал проведать, впрямь ли в Нерчинском остроге живут твои, великого государя, люди. Воевода Нерчинский по твоему указу присылал ко мне послов и письмо. И я теперь узнал, что впрямь в Нерчинском остроге воеводы и служилые люди живут по твоему великого государя указу. И впредь бы наших украинных земель не воевали и худо никакого не делали. А что на этом слове положено, станем жить в миру и в радости». Эта грамота дала повод к новому посольству из Москвы в Пекин. В начале 1675 года отправился в Китай послом-переводчик посольского приказа грек Николай Гаврилович Спафари, который выбрал другую дорогу, чем Байков. Ехал на Енисейск и Нерчинск. И только 15 мая 1676 года добрался до царствующего града Пижина, Пекина. И Спафари было объявлено, что Богдыхан Канхи, второй из манчжурской династии, царской грамоты у него не примет. «Какие гордые обычаи против права всех народов», – говорил Спафари китайцам. «Это чудо, все удивляются. Отчего у вас так началось, что послов перед хана берут, а грамоты государской не берут?» Ему объяснили начало обычая. «В старых годах из некоторого государства был у нас посол, даров собою привез очень много и словесно объявил всякую дружбу и любовь. Наш Богдыхан, обрадовавшись, тотчас велел посла и с грамотою взять перед себя. Но как начали читать грамоту, оказалось в ней большое бесчестие Богдыхану, да и сам посол начал говорить непристойные речи. С тех пор постановлено брать прежде грамоту у посла и прочитывать, и, смотря по грамоте, Богдыхан принимает посла или не принимает. Этого обычая и сам хан переставить не может. Только из дружбы к царскому величеству велел он не по обычаю взять у тебя грамоту двум ближним людям, а чтобы тебя самого принять с грамотою, об этом и не думай». Спафари отвечал, что не отдаст грамоты в приказе. После этого разговора приехали к Спафари два мандарина и привезли с собой старца-католика иезуитского чину именем Фердинанд Вербияст, родом из испанских Нидерландов. Иезуит был переводчиком, потому что Спафари умел говорить по-латыни. После новых долгих споров о приеме грамоты Спафари продиктовал иезуиту по-латыни список царской грамоты, чтобы китайцы знали, что в ней нет ничего бесчестного для их Богдыхана. Иезуит, между прочим, говорил посланнику: «Рад я царскому величеству для христианской веры служить и о всяких делах родить. Только жаль мне, что от такого славного государя пришло посольство, а китайцы – варвары и никакому послу чести не дают. Подарки, которые присылаются к ним от других государей, называют и пишут данью, и в грамотах своих отвечают, будто господин к слуге. Говорят, что все люди на свете видят одним глазом, и только они, китайцы, двумя». Иезуит заклинал Спафари предобразом, чтобы этих речей никому не говорил и не писал, пока не выйдет из Китая, потому что иностранцы многие нужды здесь терпят для Христа и теперь в подозрении. Обещал прислать посланнику латинскую книгу, где описаны обычаи китайские и прием послов. Список с грамотой не помог. Мандарины объявили, что поверят только подлинной грамоте и печати, когда их увидят в своих руках. Как на голове волосы выросли и стала седина, то их переменить нельзя. Так и обычая нашего переменить нельзя. Примут грамоту два ближних человека, которые у Богдыхана как два плеча в теле, а Богдыхан – голова. Пограничные воеводы, сносившийся с Нерчинском, говорил Спафари: «В прошлых годах, как был здесь Байков, в то время ходили казаки по Амуру и наших людей разорили. Мы говорили Байкову: ты ходишь с посольством, а казаки воюют. Байков нам отвечал, что казаки воры и воюют без царского указа, и этих воров войско Багдыханова всех побило. После того подданный Багдыхана Тунгус Гантимир своими людьми убежал в Нерчинск. Тогда Багдыхан приказал мне, чтобы я взял 6000 войска и 10 пушек и шел бы в поход на воров и на Гантимира. Я пошел с войском, но наперед отпустил Гантимиру даурского мужика проведать, каким людям тот ушел. Но Гантимир схватил мужика и отвел к нерчинскому воеводе. Тот вместе с Гантимиром сказал мужику, что они не воры, а люди великого государя, белого царя, и по указу его сделали две крепости в Нерчинске и Албазине, что великий государь желает жить в дружбе и любви с Багдыхановым величеством, и чтоб торг между обоими государствами производился. Этот даурский мужик встретил меня, когда я был с войском за 2 дня пути от Нерчинска. Услыхав, что в Нерчинске не воры, а белого царя люди, и отпустили моего человека назад с дружбою, я доложил Багдыхану, что лучше с такими людьми поступать дружески, нежели войною. Багдыхан велел мне послать в Нерчинск и взять оттуда служилых людей, потому что хотел писать грамоту к царскому величеству для подлинного проведывания. Кроме того, все, кто был здесь из России с торгом после Байкова, Сейдкул, Тарутин и другие, говорили, что с ними есть государевы грамоты, а после, как пустили их в Китай, и с ними никаких грамот не оказалось. Они нас обманули, а потому и тебе теперь не верим, не видя подлинной государевой грамоты. Воевода утверждал, что Багдыхану и не докладывали о нарушении старого обычая, чтобы он принял из рук посланника грамоту. Так обычай этот свят, а иезуит уверял, что воевода лжет. Багдыхану уже 3 раза докладывали, и он велел приискивать в старых книгах, не было ли подобного примера. Багдыхан не прочь от того, чтобы принять грамоту. Но ближние люди упорно отстаивают старые обычаи, боясь, что окрестные государи станут говорить, что сделали это из страха пред русским государем. Сверх того, и списку грамоты не верят, потому что они в грамоте своей к царю писали с повелением, как господин к меньшому, и боятся, чтобы не было зато угроз в царской грамоте. Чтобы не подать подозрения, иезуит говорил это, смотря на чертеж, как будто бы читал вслух. Во все это время стояли страшные жары. Половина служилых людей, приехавших с посланником, были больны от жаров и от дурной воды. Ворота посольского дома были заперты, и никого за них не пускали. Съестное караульщики продавали тройную ценою. Наконец приступили к сделкам и согласились, что посланник привезет грамоты не в приказ, а во дворец, где заседают в доме ближние люди. Положат грамоты на багдыханское место, и 2 ближних людей понесут их немедленно к Багдыхану. После этой церемонии посланник был на поклоне у Багдыхана. Спафари кланялся скоро и не до земли. Мандарины говорили ему, чтобы кланялся до земли и не скоро, как они кланялись. «Вы, холопи Багдыхановы», – отвечал посланник, – «и умеете кланяться, а мы Багдыхану не холопи, кланяемся, как знаем». После тройных поклонов мандарины сказали Спафаре, чтобы шел скоро к Багдыхану, ибо у них такой обычай: когда хан зовет, то они идут бегом. «Мне бежать не за обычай», – отвечал посланник и шел потихоньку. Пришедший перед Багдыхана, Спафари поклонился 1 раз в землю и сел на подушку. От багдыханского места до места, где сидел посланник, было сажен с 8. Ханское место вышиною от земли сажень, 8-угольное, деревянное, позолоченное, вход на него 3 позолоченными же лестницами –